Сегодня мы коснемся очень значительных проблем. С одной стороны, как будто это, так сказать, как будто ясно этот вопрос. Но если задать очень точно и поставить очень точно проблему, то оказывается, что не совсем легко ответить на такие проблемы, на такие трудные вопросы. Очень трудный вопрос. Это касается такой проблемы. Существует или нет свобода? И не господствует ли закономерность, необходимость над свободой? Свобода как проявляется? Зависит или нет от необходимости, от закономерности? И вот такая вам проблема перед чтением Евангелия от Иоанна. Надо сказать откровенно, дорогие мои, что вообще проблема, которая ставится в данный момент при чтении Евангелия от Иоанна, нелегко заметить дальше. Просто человек в вере отдается этому тексту, воспринимает хорошо, любит такое изложение, но вот приходит, например, материалист, приходит человек, который хочет досконально не только изучить, но и требует досконального ответа. Когда есть какая-то определенная проблема, и нам надо выйти из этой проблемы. И это требует действительно очень хорошей разработки. Разработки именно этой цели. Свободен ли человек? Или же все же ограничено его существо и господствует над ним та железная необходимость, которую мы вокруг видим везде и всюду? Например, нам хочется схватить луну рукой, но не получается. Значит, что мы не свободны, да? Или же, ну, такого рода, такие провокации вопросов. Но, когда мы читаем Евангелие от Иоанна, мы встречаем действительно очень трудные вопросы. Я это непременно вам прочту в ходе нашей беседы, и постепенно мы должны преодолеть все эти трудности, потому что мы должны уметь отвечать на все каверзные, коварные вопросы. Потому что они, по сути, не являются коварными. Это зависит от теории познания. Знаем ли мы действительно, знаем ли мы, что заключается трудность преодоления закономерности? Вот у нас есть карма. Вот критически настроенный человек, например, говорит мне, что вот есть твоя карма, которая уже до твоего рождения уже существует, оформлен, и ты должен следовать этой карме. Где у тебя свобода? Эту карму решили высшие существа. Они оформили и дали тебе определенный предел, который ты на земле его потом излагаешь, совершаешь, изживаешь. И нет никакой свободы. Есть только та закономерность, которое происходит в царстве Отца, Сына, Святого Духа, среди серафимов. Вот серафимы оформили нашу карму. А где же там свобода? Они оформили. Они мудрые, да? И те, которые мудрее нас, те, которые совершеннее нас, они как раз оформляют нашу карму, определяют меру нашей свободы, меру наших возможностей. Вот, например, я хочу быть таким же гением, как Бетховен. Написать какую-то вечную симфонию какую-то. Не получается. Значит, что? Вот это такие, можно сказать, коварные вопросы, но за этим стоит неразработанная идея свободы, закономерности и, разумеется, закона кармы. Поэтому нам следует преодолеть все эти трудности, и тогда мы можем и так свободно ответить, и само быть уверенным, что существует или нет господство закономерности, детерминизма, необходимости. Разве вы не знаете, что то, что в нашей судьбе происходит, это происходит от необходимости? необходимо нам столкнуться с каким-то человеком, или еще преодолеть, или еще столкнуться с каким-то, с каким-то трудностями и так далее, да? Это все требует ответа, дорогие мои. И в эзотерике, и в христианской эзотерике, и вообще в мировоззрении мудрости мы должны иметь ответы, причем правильные, грамотные и мудрые ответы. Поэтому нам следует сегодня, благодаря Евангелию от Иоанна и благодаря некоторым людям, которые камерзно поставили все эти трудности, трудные вопросы, нам пришлось это преодолеть. Преодолеть, может, это нас успешно. И сейчас тоже мы пройдем все эти трудные моменты в Евангелии и постараемся действительно разумно преодолеть все это. Ну, как заглавие всего можно вычитать в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 17 стих. Закон дан через Моисея. Вот вам, пожалуйста, закон. А благодать и истина, а разве истина не есть закон? А разве истина не вмещает в себе справедливость, закономерную справедливость? А справедливость есть закономерность, дорогие мои. А где же тогда свобода, если сама истина вмещает в себя определенную оформленную задачу, чтобы все было в порядке, чтобы все было по справедливости, да? Это очень трудные вопросы. И я еще вам поставлю очень трудные вопросы. Посмотрите, как трудно разрешаются все эти вопросы. А благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Здесь понятие благодать и понятие истина. Почему они вместе находятся? Что подразумевается здесь? Это как бы заглавие. Здесь не разрешается вопрос. Здесь ставится как бы заглавие вот такой проблемы. Есть закон, который рождает Моисея в мировоззрении ветхозаветное, и есть милость и истина. Я уже заранее сказал, что истина, она без нас существует. Если истина без нас существует, то значит мы уже обречены. Мы должны следовать, если мы не любим истину, мы должны следовать истине. А здесь нет никакой свободы. Мы же следуем истине. Значит, мы уже зависимы от истины, и нам не уйти от истины, если мы хотим совершать правильные поступки. Понимаете, это очень такой замкнутый круг. То, что существует без нас Земля, без нас Солнечная система, без нас кармические закономерности, без нас справедливость, все это уже оформлено, уже данные все эти вещи, да? А как нам выйти из этого лабиринта закономерностей? Да. Вы должны почувствовать трудность этой проблемы, и поэтому я заранее вот так немного коварно ставлю эти вопросы, чтобы вы подумали, а как нам это разрешить, вот эти понятия, да? Причем нам говорится уже заранее, Он будет крестить вас Святым Духом и огнем. Значит, мы зависим от Святого Духа и от огня, от крещения, от воли Спасителя. Добавьте 8 глава, 36 стих. Если от меня возьмете, то вы истинно будете собраны. А это уже не зависит. Вот нам говорит такой материалист, например, да? И еще настроенный по-арабски настроенный или по-иудейски настроенный человек говорит, а где же у вас свобода, если мы берем от Спасителя, а если мы не возьмем, значит мы зависим от этого. А где же свобода? Где же наша собственная свобода? Если мы должны взять истину от Спасителя, то тогда мы будем свободными. Понимаете, я нарочно это все наворачиваю, чтобы вы увидели, действительно, это не такое, не так просто. Ставится вопрос, проблема таким образом, что тот, кто существует выше, тот, кто стоит выше нас, он определяет все наши пути. И это уже дано, это уже определенная носит закономерность. Мы не можем выйти из этой закономерности, если мы хотим прийти к нему, если мы хотим осуществить идентификацию с ним. Это уже данное. Понимаете? Это данное уже. А это данное уже ставит нам призер нашей свободе, нашему развитию. И это надо преодолеть. Вот тогда мне сказали, что это трудный вопрос. Я немного даю вам подсказку, вы должны были услышать эту подсказку, чтобы вы решили этот вопрос, если хотите ответить на это. Я уже ставлю вам такой вопрос. Тот, кто стоит выше нас, тот уже определяет, и от этого, от него мы уже зависим, потому что он уже стоит выше нас и определяет нашу дорогу. И дает границу нашим познаниям, всю его существованию. Вот существуют духи мудрости. Они оформляют нашу судьбу. Мы от них зависим. И далее, вот здесь эту проблему надо прорвать.
Но зависит от нашего уровня сознания, что Царство Божие внутри нас есть. То есть духи мудрости или это и мы тоже. Только у нас еще нет такого уровня сознания, как у них.
Немного это через эту подсказку немного пошли вперед. Да. Немного пошли вперед. Сейчас мы основательно поговорим об этом. Но исходя из цитат Евангелия, вот вы должны, пожалуйста, разрешить этот вопрос. И через вопрос и ответ, и еще мы пройдем. Так. Дальше, дорогие мои, значит, что значительно здесь? Из третьей главы, вы знаете эту цитату, но я хочу его эзотерически немного разъяснить. Третья глава, 15 стих. Я в прошлом году тоже говорил, но сейчас пойду. Да. «Дабы всякий, чувствующий в сердце его силу, стал причастным и временной вещей жизни». Значит, чувствующий в сердце его силу. Мы должны это эзотерически грамотно воспринять или же объяснить. В чем заключается это слово? Да не всякий, чувствующий в сердце его силу. Эта сила, это подразумевает волю. А до воли нам надо развить разум, душевность, сердечность, и потом только мы должны собрать эту силу. Чувствующий в сердце его силу, сила образуется только через медитативную работу, или же, эзотерическая работа идет, но самое главное, я хочу сказать, что сила – это уже конечное состояние нашего продвижения вперед. То есть, если мы силу не набираем, то пока наш разум и наше сердце, чувствующее сердце, пока стоят на месте. Воля и сила дают нам возможность преодолеть и осуществить. Поэтому здесь с самого начала дается уже окончательное совершенство нашего душевного состояния, что мы должны силу набрать. А просто вера не помогает. Понятие, мировоззрение, чувствование, они пока в состоянии старта. А вот когда мы силу набираем, вот тогда мы можем двигаться вперед. Поэтому здесь говорится о той силе, через которую мы развиваемся. Значит, если мы не наполняемся силой, его силой, уже есть проблема. Его силой мы должны наполняться. Не от себя, а от его силы. И это ставит определенные затруднения. А где же наша собственная свобода, если мы его силой должны воспользоваться? И потом, опять это уже 16 стих и 18 стих, говорится обратно. То есть опять о силе. Кто наполнится его силой? Наполнение силы происходит через познавание, через чувствование. И третья стадия нашего развития, когда мы уже набираем силу. Здесь очень важно, дорогие мои, быть христианином можно просто верить, потом мировоззренчески, да, потом чувствовать любовь и так далее. А здесь ставится важный момент. Когда ты уже осуществляешь, осуществление происходит через силу. И кто наполняется его силой, никем не будет судим и так далее, и так далее. Теперь я немного пропускаю. Я опять вернусь, третья глава, очень интересная цитата, я пропускаю его пока. И вот начинается разрешение вот этого вопроса, этой проблемы, о котором мы уже заранее затронули. Ну, это посланный Богом говорит слово, пронизанное Святым Духом. Он дарует дух без меры. Да? Ну, я здесь это пока пропускаю. Отец любит сына, все обетил до его руки. Кто верит в сына, верующий сына, сыну, имеет жизнь вечную. Значит, эта вера уже не пассивная, а очень активная вера, вера, которая вмещает в себе и силу. Есть вера, а есть сила в вере. Вот это очень значит, поэтому достигнуть истинного христианского уровня непременно, но надо собрать в себе, иметь в разуме, в сердце, в воле, собрать силу. Да? Дальше. Это все предварительные слова, цитаты, которые очень значительны, разумеется. Посмотрите. Разрешите, пожалуйста, эту проблему. То, что я вначале сказал. Всякий пьющий воду сию возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему? Да? Имеет жизнь вечную. Воду, которая станет в нем источником истинной, вообще станет источником истинной жизни. Значит, он дает нам эту воду, а если он не дает нам эту воду, понимаете? Проблема в чем? Мы должны решить, а где же наша свобода? А кто будет пить воду, которую я дам ему, сделать в нем источником текущей жизни вечной? Вот то, что он дает нам эту воду, это уже зависимость. И надо снять эту зависимость, дорогие мои.
Но уже эта вода дана, Святой Дух уже дан.
А почему тогда нет святых и мудрых и ясновидящих?
Ну, надо самому захотеть.
Да, надо взять.
Почему уже не владеет вечной жизнью?
Ну, потому что самому надо.
Надо захотеть.
Захотеть, стяжать. Нет.
Захотеть, я очень хочу, но не могу достигнуть воду, схватить воду и солнце.
Это процесс, вертикальное развитие.
Вот сейчас вот уже что-то проявляется. Процесс.
Это процесс вертикального развития.
Вот это слово принимается. Мы не должны забывать, что свобода... Как ставится вопрос? Свободный от чего, ради чего и как осуществляется свобода? Свобода – это процесс, да? От чего освободиться, ради чего освободиться и как освободиться? Как – это уже техника развития, да? Если мы ответим на эти три вопроса правильно, уже подойдем очень ближе. Но пока вопросительный знак стоит. Хорошо, дальше. Некогда придет время, оно близко. Истинное богопочитание Отца будет совершаться силой Святого Духа и в познании истины. Вот начинается уже решение проблемы. Значит, совершаться силой, раз, сила Святого Духа. Мы должны приобрести силу, не просто воспринять или мировоззренчески осознать, но мы должны... Совершается силой Святого Духа, об этом мы уже говорили, и в познании истины. Это, так сказать, первый шаг. Значит, мы должны развиваться через познание истины. Это 8.32. Да? Познайте истину, но здесь говорится, что мы через Святой Дух должны познавать. Значит, если мы не приобретаем лучей Святого Духа и лимусы Святого Духа, то не будет познания в истине. Значит, богопочитание совершается силой Святого Духа и познанием истины. Потом говорится, Бог – это Дух, и поклоняющиеся Ему должны это совершать силой опять Святого Духа и в познании истины. Два раза говорит Евангелист. Это 23 и 24 стих. Так. Ну, это уже предварительно мы сейчас, как сказать, немного обыграли эту тему. И потом... Да, вот еще одно слово я хотел бы поставить перед вашими душами. Это и так. Женщина сказала, я знаю, что должен прийти Мессия, то есть Христос, когда Он придет возвестить нам обо всем. В прошлом году мы говорили, и Он возвещает все действительно. Это все вмещается Дух слова «Я есть». Дело здесь, дорогие мои, здесь большая тайна, эзотерическая глубина дается, и мы хотим немного хотя бы коснуться этого глубокого момента. Когда Господь говорит «Я есть», «Я есть», самаритянин в этом слове воспринимает всю истину, о котором до этого говорится. Когда придет он, то возвестит нам обо всем. Вот это все вмещается. Но дело в том, что самаритянка чувствует непосредственно, чувствует эту силу «Я есть». Здесь пробуждает Господь самаритянке, в этой женщине пробуждает восприятие этого «Я есть». Значит, здесь, знаете, какая огромная тайна заключается в этом слове? Я вам скажу так. Например, вам скажет какой-то человек. Я есть. Объемлет все. Пожалуйста, почувствуйте. Так сразу звучит. А здесь в Евангелии говорится о том, что когда Господь говорит «Я есть, да есть», она это переживает непосредственно, пробуждает. Господь имеет силу пробудить именно значение этого слова, всю мощь, всю универсальность этого слова. Здесь потому здесь это сказано. Я знаю, что когда придет Мессия, то есть Христос скажет нам, возвестит нам обо всем. Вот это все преподносится ей «Я есть, я есть». И она переживает это. Значит, это не остается абстрактно. Вот мы читаем в этом месте, я есть, хорошо, очень хорошо, а где переживание, где восприятие этого, понимаете? Здесь именно о восприятии говорится, женщина смогла, благодаря мощи слова Христа, женщина здесь воспринимает, я есть, смысл. А вот потому я говорю, что вот мы говорим, что дух солнца живет в солнце, абстракция. Хорошую абстракцию, да, очень замечательно. А мы это переживаем. В переживании мы касаемся этого Духа Солнца. Более того, когда мы это говорим, мы находимся в Духе Солнца. А самаритянка переживает и входит в «Я есть» Христа. Поэтому это Евангелие, как, знаете, Евангелие это как симфония. Вот когда вы чувствуете, вы слушаете симфонию, и вы его переживаете, так же мы должны переживать вот такие значительные строки в Евангелии. Это есть гениальное прочтение Евангелия. Когда Господь говорит, вы от нижних, я от вишних, люди начинают переживать от земли, что идет, и от неба, что идет. Непосредственное переживание, непосредственное ожидание. Вы должны одну большую тайну знать. Когда мы говорим, когда даже доктор говорит, мы его сперва принимаем как мысль, как понятие. Потом мы его перевариваем, и вот начинается постепенное переживание. А когда Бог говорит, он как огонь бросит в наше сердце, в наш разум, в наше сознание. А без этого тогда не имело бы смысла его инкарнации. Потому что Бог послал мудрых, святых, и они сказали бы вечную истину. Это было бы на уровне понятий, на уровне мировоззрения. Не ради этого пришел Господь. Господь пришел, как он говорит, огонь не извести я хочу нас. Понимаете, какой смысл? Огонь не изводит. Когда он говорит, я есть, это огонь, который как стрела входит в сердце и душу человека. Вот так мы должны воспринимать слова Спасителя, как огонь и крещение Святым Духом. В этом смысле крещение Святым Духом я говорю, что это не остается абстрактным понятием. Они горят в душе. Хотите, я вам напомню концовку Ивана Дятлуки. Как Леопа говорит, не горело ли у нас в сердце, когда он говорит с нами? Видите? Сейчас в Мамтаре можно найти те доказательные слова, которые мы говорим. Поэтому мы должны знать, в чем смысл его инкарнации. Почему отец не спасает сына? Он приносит огонь. И поэтому его слова – это суть дух и жизнь. Концовка шестой, можно, пожалуйста. Поэтому мы здесь должны воспринять, вот как мы воспринимаем, например, первую часть 9-й симфонии, четвертую часть 9-й, третью часть симфонии. Вот так же мы должны воспринять все значение этой сцены. Когда Господь говорит, это горит в сердце у людей. В этом смысле Он инкарнирует свою истину. Если не будет этого, тогда никакого смысла нет его инкарнации. Тогда посылает он мудрецов, Илья приходит, приходит доктор, они говорят, мы воспринимаем в разуме, это подготовительный инструмент. Но Господь приносит прямо огонь и Святой Дух. В этом смысл крещения Святым Духом не одно. И мы должны суметь именно так прочесть, чтобы это горело в нас, душа. Чтобы свет входил в наш разум. Когда мы читаем, нет света. Есть только абстрактные понятия. Мы об этом потом непременно поговорим в следующей лекции. Непременно очень значительная идея приходит в связи с Евангелием. И это очень, я хотел потом обратить ваше внимание. Я знаю, что придет Христос, когда Он придет, возвестит нам обо всем. Вот это все прямо врывается в сердце самаритянки, как «я есть». И самаритянка чувствует, что «я есть» объемлет весь макрокосмос. Все, обо всем. Он переживает, как мы переживаем прелесть первой баллады или четвертой баллады или Шуберта, симфония. Непосредственно переживание. Значит, самое главное идея. Господь приходит ради того, чтобы здесь внедрили не мировоззрение, а саму суть, сущность этих слов, этих понятий, этих мировоззрений. Поэтому это и есть в этом смысле. Крещение Святым Духом. Здесь нет понятийного восприятия. Крещение Святым Духом и огонь. Огонь не свести я хочу на землю. И каждое из его слова это огонь. Поэтому, когда мы же в прошлый раз говорили, не позапрошлый раз, что вы от нижних, я от вишних, дорогие мои, он никого не оскорбляет. Он говорит, что земное сознание – это земное, а божественное сознание от Вышних идет. И, пожалуйста, воспримите это божественное море. Да. Дальше. Это все же предварительно. Это все предварительные слова для разрешения той проблемы, о которой мы говорим. Но это значительные слова, так что поэтому я остановился на этом. Дальше пойдем, дорогие мои. Так. Потому и самаритяне говорят, Он поистине есть Христос, Он несет исцеление всему миру. Чувствуется исцеление, не только мировоззренческое что-либо, а исцеление чувствуется, да? Так, дальше. Вот. Уже основная проблема начинается с 5 главы. Пожалуйста, разрешайте эту проблему. Если получится, будет хорошо. Отныне действует я, живущий во мне. Это еще ясно, понятно. А потом посмотрите. Иисус же сказал, истинно говорю я вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит творящего Отца. Что творит Отец, то и Сын творит вслед за ним. Пожалуйста. Полная зависимость от Отца. Где свобода? Это надо разрешить. Придет человек из носителя арабизма и вам скажет, вы говорите о свободе? Никакой свободы нет, пожалуйста. Раз сколько он пятую главу исправил, скажет, посмотрите, что сын говорит сам. Истинно, истинно говорю вам, сын ничего не может творить и сам от себя. Ничего не может творить. Значит, он не свободен. Если не увидит отца творящего, что творит отец, то есть сын творит вслед за ним. Вслед за ним, где свобода? Видите, эту проблему я поставил сам за начало.
Я и отец.
А, после ответить на это. Да. Я и отец, а то опять зависимость от отца.
Как?
Могу оппонировать, я оппонирую вам.
Нет, но это я понимаю.
Разрешение этого вопроса, я буду все время оппонировать.
Это я самостоятельно поднимаю.
Я и отец одно, это равнение на отца.
Нет, это я поднимаюсь на уровень отца. Это Ну, или это сотворчество, мы можем сказать.
Хорошо, это уже хорошо. Это уже хорошо, да. Действительно, эта проблема различается таким образом, что здесь мы должны сказать такую вещь. Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит творящего отца. Что творит отец, то и сын творит вслед за ним. Дорогие мои. Здесь просто, когда человек это читает, не учитывает того, что если существовали древние пророки, если существовали ясновидцы, если существовали пророки, которые наперед видели то, что должно произойти, да? Если существовали ясновидящие, которые видят духовные, отныне будете видеть небо открытым, отверстием, и ангелов Божьих восходящим. Это говорит о чем? Существуют ясновидения, да? Теперь, пожалуйста, представьте, ясновидение и пророческое прозрение сына Христа, отца. Когда он говорит, что я вижу отца, это ясновидение. Это ясновидческое восприятие. И что самое главное, то, что творит отец, превосходит того, что творит, что может сотворить и сын, и нижестоящее существо. Поэтому Господь выбирает то, что наилучшее. То, что самое главное. Причем здесь ясновидческое прозрение всего этого. Поэтому если существует ясновидение, существует пророческое видение, то надо это приписать и сыну. И когда сын видит, что творит отец, как он может сделать что-либо, вне отца, когда то, что творит отец, это более совершенное, чем он может, потом он находится на уровне сына, а не на уровне отца, да? Это первое. И здесь мы должны поставить один очень значительный вопрос, которому вы более-менее, вот маленько что сказала, более-менее, разумеется, подошли. Мы должны знать один очень значительный закон, дорогие мои. То есть не закон, а реальность. То, что существует существа выше настоящие, например, ангелы, это выше настоящие, архангелы и так далее, да? Это не мешает нашей пути. Это не мешает нашему развитию. Это никак не ограничивает наше собственное развитие. Потому что каждое существо развивается самостоятельно, и для его развития нет никаких преград. То, что вы сказали, это как раз этому предлагается. Через 8.32 развивается каждое существо. Не только человек, но и ангел развивается через 8.32. Архангел через 8.32. И когда развивается через 8.32, ему никто не мешает. Вышестоящие существа, как бы совершенны они не были, твоему собственному развитию никто не мешает. Вот здесь различается основная проблема. Это закономерность или незакономерность, или свобода. Это первое условие. Это условие такое, что это касается не только людей, не только иерархических существ, но и сам сын развивается через 8.32. Сам сын развивается. И то, что он видит отца в совершенстве, он еще должен дорасти до отца, чтобы стать я и отец одно. А до этого, как Марина тоже указала уже хорошо, а до этого он должен развиваться через 8.30. Каждое существо развивается самостоятельно, вне зависимости, кто выше него, кто ниже него. Это не касается. Здесь нет никакой, никто не мешает нам развиваться. То, что ангел существует, мы видим, что это более совершенное состояние, мы стремимся к этому. Потому что мы очарованы, мы восхищены. И куда стремится наше сердце? Куда ведет истина? То, что восхищает нас. Например, очень грубый пример. Возьмем, например, Мендельсона, там, симфонические произведения, и возьмем Бетховена симфонические произведения. Вот в городе два концерта. Там исполняется, в этом зале исполняется Мендельсон, а в этом зале исполняется 9-й симфон. Куда вы пойдете? Пойдете в 9-й симфон, потом лучше. Мы стремимся к лучшему, да, правильно? А когда мы стремимся к лучшему, никто не ставит нам никаких преград. Потому что тот принцип через 8.30 нашему познанию нет никаких границ, никаких помех. Но не только наше. Где видно это? Это видно 14.6. Потому Господь говорит, я есть путь. Этот путь есть осуществление через 8 процедур. Если серафимы хотят подняться выше, они через 8.32 поднимаются выше. Истину они познали на более высоком уровне. И это высокий уровень истины нам не мешает, не подавляет. Солнце есть без нас, но это солнце не подавляет. Пожалуйста, поднимись к солнцу. Но солнце же не спустится к тебе, то подняться. А каждый шаг делается через, да, через 8.32. Это вот универсальный закон развития через 8.32. Каждое существо развивается через 8.32. Себя обратите внимание. Обратите внимание. Чтобы нам стать ангелом, сколько тысячелетий мы должны пройти? Сколько мы прошли? Да? Когда начинается зима, когда мы подходим к концу юмористской эпохи, человек уже начинает видеться. Можно человека уже увидеть, потому что уплотняется физическое тело. Уплотняется с лемурии, с конца лемурии уплотняется, потом атлантическая эпоха, это миллионы лет, потом начинается наша культура, прошли гиперборейские, полярные, потом лемурийские, потом греческие, египетские, персидские, сколько тысячелетий прошли, да? И пока мы человеком не станем. Мы должны пройти все эти круги, которые у вас есть. И когда мы завершим все эти, кругов, значит, много-много тысячелетий нам нужно, чтобы мы от 10-й иерархии перешли к иерархии ангела. На Юпитере мы станем ангелами. А до Юпитера сколько тысячелетий нам надо пройти? И вот огромное, удивительное, огромное чудо для Господа. 3 года было достаточно, чтобы от уровня сына вошел бы на троне отца. 3 года. Всего. Но эти 3 года развиваются через 8.32. Он познает ту истину, к чему стремится, кому стремится его сердце, его разум. 3 года, и он восходит на престол. Слава! Как я победил, значит, это усилие. А усилие разве через познание? Только через познание можно, да? Поэтому сын поднимается к отцу на престоле отца через 8.32. Ангел поднимается до уровня архангела через 8.32. И когда он стремится в познание, никто не мешает. Никакое совершенство нам не мешает. Совершенство не давит на нашей свободе. И можно сказать так, да, присоединяя ту главную идею прошлой лекции, надо соединить здесь, чтобы нам стало бы все ясно. Тогда мы увидим, что существует, то есть не существует никаких обязанностей, никаких закономерностей, никаких ограничений, никакого детерминизма, существует только свободное познание. И вот вам пример, дорогие мои. Мы сказали такую хорошую вещь. Разумеется, слова Духа. Что когда в голове проходят какие-то мысли, какие-то понятия, мы что-то помыслим, да? Голова, непременно это понятийное это течение рождает физическое телесное нечто. Нечто телесное, физическое рождается от наших понятийных мыслей и так. Значит, когда мы что-либо воспринимаем в голове, какие-то понятия, органы внешних чувств воспринимают природу, существует его коррелят, его отражение. Физически происходит отражение саны, происходит отражение минеральной субстанции. И всегда, когда духовное проявляется, всегда проявляется его отражение, то есть точный коррелят. Нет ничего, что мы не могли бы помыслить, после что-либо физическое телесное. То же самое и в душевном аспекте. Да? Когда мы что-либо чувствуем, всегда в организме существует, происходит отложение каких-то физических процессов. Так же и в волевой жизни. Да? Значит, происходит душевно-духовное, происходит параллельно телесно-физическое. То есть телесно-физическое зависит от душевно-духовно. Душевно-духовно это есть первый акт. Вот возьмите печать и возьмите сургуч. Печать это то, что есть, на сургуче это то, что отражается. меняй метод, меняйся отражение случая. Да? Поэтому то, что существуют границы, это границы только временные. Его преодолевает, его уничтожает, уничтожает познание в духе. И этому познанию в духе ничто, никакие преграды, никакие закономерности не мешают. То есть, когда мы видим определенную закономерность, да? Определенная зависимость, но это временное. Когда дух и душа познают нечто великое, все закономерности, которые он сам создал. И один великий пример, который нам дает доктор, мы должны это хорошо знать. Наше физическое тело, нашей душе меняется после 42 лет. Наша душа мечтает, как разрушить это физическое тело. Потому что не соответствует той душевной жизни, тому восприятию, которое есть у него новое. И терпит душа это тело, пока окончательно не сожрет, не уничтожит полностью это физическое тело, потому и есть шафт. В следующей инкарнации душа совершенно по-другому оформляет нашу физическую конституцию. Значит, эта физическая конституция, это есть второстепенное, третьестепенное отражение душевно-духовной жизни, и душа и дух рождают все телесно закономерность. Закономерность сам по себе не имеет никакую самостоятельную силу. Потому душа, когда развивается, она уничтожает прямо. Поэтому не только не просто доминирует, а господствует над всякими детерминистами, закономерностями. Все то, что есть необходимость, это необходимость есть временное, пока душа не поднимется на более высокий уровень, когда душа смотрит на то, что он сотворил, как телесный дух, как телесно материальное, не нравится и упраздняет его. Потому что душа имеет бесконечные перспективы, она беспредельна. И есть очень хорошее выражение – горизонт. Вот мы видим горизонт, да? Сделаем 10 шагов вперед, на 10 шагов отодвигается горизонт. Правильно? Мы достигаем горизонта, от горизонта новый горизонт развивается. Это если в познание перевести, тогда все зависит от душевно-духовного постижения. А отражение не действительно, как отражение, как иллюзия. И в этом смысле мы должны понять древнеиндийское выражение. Мир – это иллюзия. То есть мир – это отражение душевно-духовного акта, который тогда не захочет, моментально упразднять все. И здесь же мы приносим слова. Небо и земля придут. Почему? Приходит время, когда небо и земля уже не соответствуют тому уровню, на котором поднимается десятая иерархия. Им уже не хочет сформировать такую солнечную систему. Новую систему образует. Это новое соответствует его познанию. Поэтому познание идет вперед, разрушается все закономерности. Поэтому закономерность как таковая, условность, это все временное. Оно не имеет самостоятельной почвы существования. Это есть эфемерность потому. Поэтому говорят, что всякая граница в познании, это эфемерная граница. Его преодолевается моментально, как только сознание идет вперед. Поэтому, когда ангел поднимается выше, да, сметает все то, что было до этого, до него, это творчество. Все, не нравится это. Там, когда душа человека завещает свою инкарнацию, доктор говорит, это не обогнан. Ненавидит свою конституцию физического тела. Хочет моментально все упразднить, потому что не годится это все. Почему? Потому что по-новому видит, из новой высоты видит все это. И ему дозволено абсолютно все познавать, все разрушать. Если детерминизм или обусловленность, или закономерность имели бы свою почву существования, тогда оттуда и черпал бы свое существование. Поэтому всякая закономерность черпает свою реальность, свое существование от духа. Дух творит форму. Не хочет – упраздняет. И здесь есть как стремление все выше и выше подниматься духу, чтобы уничтожать все новые и новые формации. Поэтому горизонт – это самый лучший пример, образ того, что человек стремится вперед и разрушает все то, что ему не нравится. Поэтому форма всегда зависит от решения духа и души. И с другой стороны, когда мы что-либо в душе прочувствовали и решили, моментально образуется его коррелят. Вы понимаете это слово, да? Помните, что значит, да? То есть точное отражение, абсолютное отражение. Меняет свое сознание, меняется корень. Отсюда и говорит доктор, что печень, состав печени у тебя, все разное. Зависимость душевного состояния и совершенства. Меняется душевное состояние, меняется состав всех этих внутренних органов. И все, все зависимость, наоборот, это зависимость от души и духа. Поэтому никакая закономерность не является реальностью. Это очень важная идея. И вторая важная идея, то, что каждое существо развивается через познание истины. Когда постигает Христос истину, а эта истина уже Отца истина, да? Что он совершает? Познает Отца, чтобы возвеситься до уровня Отца, да? Ему нужно 3 года. За 3 года он одну иерархию преодолевает. Сын возвышается до Отца. Поэтому когда говорится о том, что сын ничего не может творить сам от себя, здесь надо учесть, что у сына есть ясновидение, и в этом ясновидении он видит отца, видит его лик, видит, слышит его голос, воспринимает его волю, а его воля, мысли, чувства, они настолько прекрасны, что очарован сын совершенством отца, и он ничего не хочет уже от себя. Почему мы от себя делаем? Потому что мы не видим ангелов. В одном месте доктор говорит, об этом говорит и Серафим Саровский, между прочим, если человек знал бы, что его ожидает после прохождения врат смерти, он моментально остал бы земную жизнь, моментально перешел бы в духовных мирах. Царство бесконечного блаженства, царство бесконечной красоты, царство бесконечных добродетелей. Поэтому мы можем сказать так. Люцифер стремится уничтожить святого. Он не терпит святого. Все святые чувства, это он ненавидит. А Ариман ненавидит свободу человека. Поэтому Люцифер враг святости, а Ариман враг свободы. Потому что свобода существует совершенно независимо, господствует над всем. Вообще. У него нет границ в развитии. А то, что мы видим как закономерность, это временная закономерность, которая рождается от совершения каких-то духовных достижений. Да? Но здесь надо, разумеется, добавить, чтобы мы не оторвались от реальности. Сам доктор говорит во втором, да, это второй том, да, 17 глава или 15 глава, где доктор говорит, что существуют гигантские сроки, гигантские пространства. Это закономерности, которые существуют вне зависимости от нас. Это закономерности высочайших существ, которые, исходя из своего познания, рождают гигантские размеры, гигантские сроки. Да? Вы же знаете, мы должны вспомнить это, вы же знаете, что Большая Медведица 400 лет назад, как она выглядела?
Крест.
Да, как крест. И медленно меняется, правильно? Медленно разрушается та форма, которая уже не соответствует познанию тех существ, которые создали эту форму. Большая медленность – это откровение, это как сундуче, откровение каких-то высочайших божественных духовных существ. Когда они идут вперед, тогда и рушится эта форма, и сообразуется нужно. Да? А потом приходит время, когда небо и земля вообще приходят, вообще уничтожаются. Почему уничтожаются? Уничтожает воля, которая постигает все больше. Поэтому мы должны сказать, вот где разрешать этот вопрос, это очень трудный вопрос. Закономерность тех откровений, которые от выше нас стоящих существ существуют, эти закономерности нам не мешают. Если мы имеем волю к постижению истины, то никакие, ни Солнечная система, ни 12 зодиаков, ни эти галактики, никто нам не мешает. Ты хочешь вперед идти? И теперь никто не мешает, вот в этом сейчас. То есть, когда мне говорят, что существует огромная закономерность, это да, давляет на меня, но в познании мы разрываем все, у нас нет преград. Поэтому эти гигантские сроки, которые существуют, они существуют благодаря тому, что существует те иерархические существа, которые создали это гигантский пространство, гигантский время. Но это гигантское не давлеет над нами, потому что мы имеем, это Господь нам дарует, да, разумеется, Господь нам дарует. В этом вначале мы зависели от Отца, Сына и Святого Духа. Но это было начало творчества. После этого мы ни от кого не зависим, потому что Святой Дух, Сын и Отец находятся в нас. И все небесные иерархии находятся в нас. Но мы должны это все подбивать постепенно в познании. Да? А вышестоящие, вот самое главное место, вышестоящие над нами существа, они никак не мешают нашему продвижению вперед. Они не давлеют, у них громадная, да, огромная сила. Солнечная система, ты не можешь выйти из Солнечной системы, да. Но ты развиваешь, и твоему развитию не мешает твоя Солнечная система. Разве это не правда? Это же реальность. Понимаете? Поэтому, как различается вот этот вопрос? Сын ничего не может творить от себя. Почему? Не потому, что он зависим от Отца, потому что он видит Отца. Видит огромное совершенство. И сравнивает. И здесь надо сказать, вот возьмем одну галактику. Нашу галактику. Да? Млечный путь. А в науке уже, это уже известно, научные, существует галактика Андромеды. Да? А между ними 20 миллионов световых год. Расстояние между ними. Значит, индивидуальность Млечного пути, который родил Млечный Путь, благодаря мощи своего существа, мощи своего постижения, все же в расстоянии между Андромедой и этой галактикой, нашей галактикой, колоссальная разница. Это надо пройти, чтобы дойти до Андромеды. И здесь опять через 8.32 достигается вся эта высота. Закономерность нашей Млечной Пути не мешает нашей свободе. Вот это очень важная тема. Потому что каждое существо на Земле, в Серафимах, в Троице, развивается через 8.32. Они познали более высокую истину, и через познание развивается. А если ты видишь это совершенство, это не мешает твоей свободе, твоему развитию. Сын видит Отца, да, но это высшая закономерность достигает он через познание. Поэтому, посмотрите, Сын не может творить сам от себя, если не увидит творящего Отца. Он видит это творящего Отца. Дорогие мои, я очень просто, если бы мы видели не ангела, то ничего подобного мы не совершали на земле, что не нравится ангелу. Потому мы не видим ангела, чтобы мы сами развивались до этого совершенства. А когда человек видит ангела, он совершает волю ангела. Не потому, что он зависит, а потому, что он познает. Когда ты видишь, это что, не есть познание? Здесь говорится, если не увидит. А когда видит Отца, или ты видишь ангела, или ты видишь Духа мудрости, кому следуешь? То, что видит тебя, да? То, что совершенно тебе, потому что ты стремишься к истине, а не в бездну идешь. Правильно? Если ты сознаешь это, хорошо. Поэтому ключевое слово здесь это есть. Если не увидит Отца Творящего, что творит Отец, то есть не творит. Мы это не можем творить. Мы видим Солнце, но мы не можем творить то, что творит Солнце. Потому что у нас нет ни силы, ни познания, ни видения. Но если мы видели бы солнечное существо, мы творили бы только то, что творится на Солнце, и через солнечное существо. А так мы это не видим, не соответствует нашему уровню, да? Поэтому мы постепенно развиваемся через 8.32. Но самое главное, в развитии какое над нами совершенство не мешает нам. Пожалуйста, развивайся сколько хочешь. Да. Поэтому мы должны сказать, что почему Сын абсолютно независим от Отца? Потому что у него есть своя собственная воля, своя собственная разум, и через постижение постепенно он развивается сам. Но видит цель. Простите меня, дорогие мои, за очень грубый пример, но это очень хороший пример. Вот, возьмите, вы сидите в лодке. И не видите ни на севере, нигде нет земли. И вдруг вам показывают берег. И куда будете стремиться? От берега или Если человек видит совершенство или видит цель, куда он будет идти? Он же не пойдет в пропасть. Он направит, что это есть зависимое, это есть познание. Через познание делается шаг вперед. Для каждого существа. Я ничего не творю от себя. Я решаю получить восприятие в сфере духа. Посмотрите, какое великое слово стоит. Восприятие. Мир как восприятие. И творчество из ничего, то есть творчество из восприятия. Вообще доктор говорит, что когда человек приходит на землю, все есть в свободу. Через восприятие органов чувствуешь чувство. Это дает нам свободу. А не сердце и не море. Органы внешних чувств – это гарантия нашего свободного познания. Свободное творчество из ничего, а тем более здесь Господь говорит, я ничего не творю от себя. Я решаю, получив восприятие. Восприятие истины. Отец есть конечная истина, да? Воспринимает истину, куда он должен идти? Так же, как ты, находясь где-то в глубине, в море, ты видишь берег, куда должен? И хочешь ты на берег, да? Ты хочешь на берег. Куда ты должен стремиться, да? Поэтому, если конкретно мне возьмете слово, это ключевое слово. Получил восприятие сферы духа. И мое решение исправлено. Почему его решение исправлено? Ибо к исполнению не моей воли стремлюсь я, которая недостаточна по сравнению с отцом. Вот суть в чем. Расстояние он видит, он на уровне сына находится, и там уровень отца. Это расстояние он тоже видит, он видит, он воспринимает, куда он должен стремиться. Поэтому он сам через свое познание решает все. И поэтому это справедливо, это высшее справедливо с отца, дорогие. Когда в Евангелии 3 главе сказано, что Бог есть истина, а личное состояние истины. Обратите внимание, доктор говорит, что истина все время меняет свою форму. То, что было истиной в греческой культуре, это уже не истина в эпохе Ренессанса. Истина меняется, истина не окаменевшая. Это истина, которая в эволюции находится. А есть истина отца. Это конечная цель. Разумеется, мы должны смело принять эту идею. Отец, образно говоря, это горизонт. Когда мы достигаем этой ступени, после этого открывается новый горизонт. Так же, как для отца, это же нельзя представить, что что-то стоит, что-то окаменевшее существует. Это есть вечное становление. Поэтому Господь говорит, я есть путь. Пройдите мой путь, будете приобщаться к истине жизни. Да, дальше. Дорогие мои, это такие вопросы, о которых надо было говорить, потому что это очень трудные вопросы. Посмотрите, поставьте на это предложение, вдруг посмотрите, что они скажут. Первое. Сын воспринимает. Воспринимает большую истину, чем он имеет на своей ступени. Да? Поэтому он стремится к более высокой ступени истины. Совершенно, и мы должны знать, дорогие мои, об этом очень часто говорим. Истина. Это не просто понятие. Раскройте скобку и сделайте дифференциацию этих слов. Истина – это истинная красота, истинная живопись, истинная мудрость, истинные все добродетели. Когда мы дифференцируем это слово, когда мы понимаем, что видит Господь в Отце, истинные люди. То есть самое прекрасное, самое добродетельное в любви, милосердии, мудрости, в магии. Да? Души формы сказали, да будет небо и земля. Все, свершилось. Потому что это творческая сила. Да? Хорошо. Дальше. В 5 главе. Да, дорогие мои, вот великие слова. 'Вы ни голоса его никогда не слышали, ни лика его не видели, а он видит. Его голос слышит. Да? Это если на земле перевести слово, вы слышите голос Мендельсона. Голос какого-то бездарного композитора, а потом вы слышите голос Бетховена. Что вам нравится? Что вы выбираете? Что это есть не свобода, это есть через познание, потому что вы это восприняли. Развитие происходит только через восприятие. Не имею восприятия, вы ни на шаг не идете вперед. Поэтому все решается через видение, через слышание, через восприятие. Конкретное. И поэтому Господь говорит, мировое слово, исходящее от Отца, не живет в ваших душах. Мировое слово – это есть мировое мировоззрение. Но не только мировоззрение. Мировое слово содержит в себе всю гармонию, всю музыку, всю мелодию, всю ритмическую систему. Поэтому мировое слово, которое ты постигаешь, тогда ты следующий этому. Дальше. Так, из пятой главы. Так, в доказательстве того, что я сказал, разумеется, есть в Евангелии, это есть 6 глава, 35 стих. Здесь суммируется все то, через что можно решить все эти проблемы. Иисус ответил, я есть хлеб жизни. Я знаю, цитату, знаете, вы посмотрите, что я хочу подчеркнуть. Ибо всякий, приходящий ко мне, я останавливаю. Пойдите, пожалуйста, к нему. Как вы поверите? Если у вас не будет соответствующего познания, восприятия и силы. Приходящий ко мне, это уже говорит о том, что ты должен иметь, набрать силу соответствующую. Поэтому я сказал, очень простите меня, вот есть солнце. На солнце живут существа второй ярости. Пойдем, поднимитесь на солнце. Кто мешает? Мешает наше состояние познания, наше восприятие. А вот есть существа, которые на земле, да, которые воспринимают солнечных существ. Это величайшие переживания, раскрытия духовных тайн в душе человека. Они в этом времени поднимаются на солнце. Таким были великие святые, о которых мы часто говорим. Дальше. Ибо всякий, приходящий ко мне, больше не будет голодать. И кто? Вот это самое важное слово, дорогие мои. Это мы должны очень хорошо запомнить. И кто принимает меня в свои мысли? А в свои мысли, когда мы принимаем, мы там являемся абсолютно свободными. Мы принимаем мысли ангелов. Мы мыслим по-ангельски, да? Мы принимаем мысли духа формы, духа движения. Мы принимаем мысли Христа. У нас есть Христово мышление. И как Христос постигает Отца, у нас раскрывается эта возможность, да? В познании. Поэтому это удивительное слово. Вся свобода человеческая, заключается в этих словах. Все, кто принимает меня в свои мысли. Там, где мы бодрствуем, там, где мы достигаем свободу, познание истины, да? А эта истина, когда уравняется Спасителю, тот больше никогда не будет жаждать, разумеется. Я сошел с неба для того, чтобы творить не мою волю, а волю, пославшую меня. Как будто ясные слова. Нет, дорогие мои, это еще надо объяснить, в чем заключается. Как вы прокомментировали бы эти слова? Я пришел не для того, чтобы творить волю мою, а волю моего Отца. Это огромнейшая тайна. И здесь разрешаются вообще все проблемы. Что я имею в виду, дорогие мои? Мы должны вспомнить здесь слова Отче наш. Там сказано, да будет воля твоя и на земле. Когда завершается труд Отца, как говорится в 4 главе, я пришел, чтобы завершить его дело, да? А в чем заключается завершение его дела? Заключается в том, что его воля должна инкарнироваться на земле. А когда инкарнируется на земле воля, дорогие мои? Христос пришел на земле, чтобы низвести волю Отца. и это может только Сын. И когда воля Отца находится уже на земле, то есть, когда инкарнируется, чем инкарнируется? Когда совершается Его сила, Его мудрость. И Христос пришел для того, чтобы низвести волю Отца на земле, тогда и замещается творение Отца. То есть, тогда внедряется в десятой иерархии воля Отца и чувство и мысли там. То есть, миссия Христа заключается в том, что Он совершил бы единожды факт воли Отца на земле. Воля Отца, когда не сходит на землю, а это может только Сын, тогда и завершается все совершенно. Тогда можно сказать, я и Отец одно. Потому что на земле, то есть, вы прекрасно знаете, земля – это планета свободы. То, что совершается на земле, совершается из свободы, из свободного постижения. Вот Христос завещает дело Отца, то есть волю Отца внедряет в души людей. И это очень важно, потому что никак не может не зайти воля Отца на земле. До первого столетия этого не было, не существует. Поэтому говорит, до ныне существовало правление Отца, правление подсознательно. Теперь действует Я, который во Христе, да? И завершается труд Отца. Он завершает труд Отца. Тогда он может уже действительно, только тогда может возойти на престол Отца. Он совершает волю Отца на земле, то есть в свободе. Из свободы познает Отца и становится, и возвращается на престол Отца. Да. Ну, вы не должны забывать, что здесь неправильно переведено. Почему неправильно перевел Бондарев, это надо ему непременно сказать, дорогие мои. Это уже ваше дело. Как хотите, но неправильный перевод заключается в том, я в прошлом году это сказал, но сейчас надо повторить, это неплохо, если повторяю. Такова воля, пославшая меня, чтобы я не потерял ни одного из тех, кого он мне дал. Главное, кого он мне дал, он не потеряет, но через 8.32 не потеряется. Всегда, всегда надо поставить 8.32. То есть через самостоятельное постижение истины, да? И он дарует силу воскресения в конце времен. Неправильно. И я очень удивляюсь, почему он это пропустил. Потому что он дарует силу воскресения до конца времен. То, что он пришел на землю, он уже дарует нам силу воскресения. Почему? Потому что в сцене воскресения дается осуществление воскресения. Эту силу воскресения, что для себя сохраняет, он передает человечеству. Правильно? То, что он достиг, он все передает человечеству. Значит, с момента воскресения, через 3 дня, сила воскресения переходит к людям. Поэтому такое предложение неправильно. Он, мое Я, даст ему силу в конце времен. Ничего подобного. Мое Я даст ему силу воскресения до конца времен. И здесь я ставлю один вопрос. До конца времен, да? Хорошо. А потом? А потом, что он не дарует нам силу воскресения? Нет, не дарует. Почему? Это уже мы сами должны. То, что он дарует нам силу воскресения, дарует, но мы эту силу воскресения достигаем через 8.32. А в дальнейшем, когда завершается земная эволюция, на Юпитере, ну, не нужно нам что-либо. Уже мы носим в себе силу ясновидения, силу имагинации, и мы сами достигаем, дорабатываемся до всех совершенств. 4 раза звучит в Евангелии это слово, дорогие мои. Мое Я даст ему силу воскресения в конце времени, сказано. Как в конце времени? Значит, мы должны ожидаться, как, когда небо и земля придут, тогда мы получаем силу воскресения. Это неправильно, дорогие мои. Почему он воскрес? Ради нас. Он передает эту силу, но передает как стимул, которую мы должны через 8.32 достигнуть. 8.32 нигде не снимается. Чтобы иначе тогда будет, что мы всегда будем зависимы от вышестоящих существ, от вышестоящих совершенств. Все то, что выше нас стоит, мы это все достигаем абсолютно, но через свободу познания, через 830. Силу воскресения. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Все. Мы зависим от этого? Нет, не можем сказать. Он пребывает в нас. И Царство Небесное пребывает в нас. И воля Отца тоже пребывает в нас. Но мы его должны познать через 830. Это гарантия. Это данное. Но это данное мы достигаем через развитие, через 830. Поэтому пребывает во мне, и я в вас. Здесь одно очень значительное слово я хочу вам сказать, дорогие мои. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. А ну вспомните 7.23 Евангелия от Луки. Блажен, кто не теряя себя, во мне себя нам. Значит, он в нас присутствует, и мы в нем, но не теряем ни индивидуальность. Так же, как сам Христос, находясь в Отце, не теряет твою индивидуальность, не теряет. Это очень важно. Это пример того, что он находится в Отце, и я в Отце, и Отец во мне. Этим кончается 10 глава. Вы вспомните, наверное. Если не верите моим словам, то верьте моим делам, чтобы вы узнали, что Отец во мне, и я в нем. Но он в нем, но он не теряет свою индивидуальность. Так же, как мы не теряем свою индивидуальность, находясь в Сыне. А когда в Отце, пожалуйста, я и Отец во мне. Но это достигается через познание. Так, 6 глава. Симон Петр отвечает: Господи, кому нам еще идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы сердцем приняли, и мыслью познали. Замыкается круг. Это символ змеи, как мы говорили в прошлый раз. Сердце это подсознательное. Мысль это сознательная, когда это замыкается вместе, и мы уже познаем так слова. И как Моисей вознес змею в пустыне. Как вознес? Через познание подсознательного, через познание сознательного. Это уже из эзотерики. Дорогие мои, почему очень многие люди отошли от Спасителя? Потому что они жили в Ветхом Завете. По сути. То, что мы сейчас сказали, они это не могли осознать. Они думали, что придет Мессия своего народа. Они вообще абсолютно свободу принесут. Они это не могли познать. И говорят, такие трудные слова, что я есть хлеб жизни, я душу мою плоть. Это непонятно. И они отошли. И очень многие сейчас уже отходят от христианства. От эзотерического, от антиграфсофии. В конце я хочу с вами поговорить об одном. Хотя это, ну, я скажу, я думаю, что вы это познаете. Дорогие мои, вы меня хорошо знаете, без ложной скромности я говорю то, что думаю, то, что понимаю, то, что сознаю. У нас, я не говорю у вас, у нас, где... Вот возьмем население Тбилиси, да? Те, которые жаждут истины, они должны находиться со мной. В нашей крови. Потому что этого прецедента больше нигде не существует. Без всякой ложной скромности это говорю. Я это имею право, потому что я вот, ну, последнюю четверть я прохожу в своей карме, да? Потому что мы служили истине. Истина для нас была самое главное, и мы вычитали Евангелие, и всегда устанавливали, что есть истина, как достигается истина, и что есть истинное христианство. Если ты ищешь истину, то ты не находишься с нами близко хотя бы. Это касается, здесь у нас есть очень способный художник, очень способный композитор, очень способный музыкант, и живописец и так далее, и не хотят истины. А что они хотят? Это люциферическое. Потому что очень трудно выйти из опор Люцифера или выйти из опор Аримана. те, которые не могут преодолеть оковы Аймана, они говорят, что нет никакой свободы, есть только зависимость от Христа. Пожалуйста, вам прочтут эти цитаты, которые я прочел вам. И вам очень трудно будет ответить без нашей беседы, потому что я ничего не могу творить от себя. Он скажет, а где ваш свобод? Ваш Христос не свободен от Отца, а мы исповедуем Отца. Понимаете? Это спекуляция, это непонимание того, что существует ясное видение, существует познание истины, более высокой истины, да? Это мы уже говорили, поэтому я не хочу. Я хочу так сказать, что те, которые не приближаются к нам, дорогие мои, они не хотят истины. Потому что мы то, что прошли через Илами и через лекции доктора, это нигде не звучит. Что не звучит? Что такое Святой Дух? Что такое Восемь Тридцатых? Что такое свобода Христа, свобода Отца, свобода всех небесных иерархий, свобода человека? То есть в чем заключается познание истины? Поэтому они так отдаляются от нас. Но конечно, когда они пойдут в врата смерти, они будут очень сильно соглашаться. Как? Вот здесь рядом, совсем рядом было то, что нам нужно. И надо подождать следующий конец. Никогда не скажу, что все, они никогда не... Все достигают со временем. Но должно быть одно условие. Каждое растение, которое отец мой насадил, если это растение не от отца, то здесь никто не получит. Но если растение от отца, то следующая инкарнация все это. Но знаете, какая разница будет? Как сейчас есть разница между людьми? Есть биткоин, а есть человек, который торгует этими разными этими травами и разными там морковь, свекла и так далее. Колоссальнейшая разница между людьми. Там же будет пятой, шестой культуры, также будет седьмой культуры, но также будет и на Юпитере. Люди будут на высочайших ступенях своего развития, будут видеть колоссальную истину, колоссальную прекрасный мир. И люди будут, которые будут видеть совсем маленькое. Так же, как сейчас, дорогие мои. Да, люди не могут воспринять прекрасный мир Шуберта, восьмая симфония, удивительная симфония. Шестая симфония Бетховена, о которой я непременно расскажу, сейчас не было времени. Шестая симфония Бетховена и пятая симфония Чайковского. Мы разберем это исходя из эзотерики, из глубочайшей эзотерики. Я заранее предупреждаю, я знаю, что, о чем мы будем говорить. Поэтому, дорогие мои, вот самое важное, самое дорогое для нас должно быть разрешение, истинное разрешение принципа свободы. Как мы объясним людям, что существует только бесконечная свобода? Послушай, как же бесконечная? Вот, пожалуйста, закономерности космические, на Земле, Солнечная система, 12 зодиака. Где бесконечность? И должны, у нас это преодолевается при более высоком постижении истины. Потому что форма моментально упраздняется, уничтожается, от формы ничего не стоит, потому что форма не имеет самостоятельного существа. Существование зависит от духа, от души, которая моментально должна быть коренат. Потом мы привели огромный пример доктора. Когда в голове что-то происходит, всегда происходит физический материальный коренат. Что-то на физическом уровне, что-то отражается. И без отражения ничего не существует на Земле. Человек помыслил великую идею, да? В душе отражается физический материальный процесс. И дух, и душа господствуют над всякими закономерностями. Да. Если мы это хорошо знаем, тогда мы можем правильно объяснить. Ну, пожалуйста, поставляйте себе, простите, вот это место. Сын ничего не может творить от себя. Видеть отца, так и творит он. Где свобода? Мы должны разъяснить. Где свобода? Свобода существует так, что каждое существо, будь это Святой Дух, Сын и так далее, развивается через 8.32, и никто не мешает этой свободе. Потому что человек имеет в потенции бесконечную свободу. Бесконечная жажда преодоления всех формаций существующих. Это победоносный дух развивается всегда и уничтожает все закономерности. За собой то, что есть, все обменно уничтожает. Небо и земля, приходит. Закономерность — это второстепенное проявление. А первостепенное, господствующее, есть свобода и истина. Я не перехожу сейчас к 7 главе, там есть у нас очень хорошие слова, но нам легко уже понять все эти слова, которые мы встречаем. Кто говорит лишь от себя, ищет себе славы. И только тот, кто хочет явить откровение пославшего его. Мы ищем откровение, которое есть у доктора. Мы же ученики доктора. Почему? Где наша зависимость? Нет никакой зависимости. Мы познаем доктора и становимся свободным. Возвышение берет все более и более высокую ступень. Да? Но учитель же должен. Те, которые не хотят, чтобы до нас существовал бы истинный порядок и справедливость, они не хотят, чтобы существовал бы вообще отец. Это коварная мысль. Поэтому я хочу сказать еще один раз, потому что я несколько раз сказал это, и сейчас я вам хочу сказать. Люцифер борется против святых, ненавидит святость, чистоту эмоций, чистоту переживания, красоты. Он хочет, чтобы человеческая красота была бы, человеческие страсти, человеческие наваждения. А Иман ненавидит свободу. Он насаждает в нашей душе, в нашем разуме закономерность, господство закономерности, детерминизма, обусловленности, справедливости. Справедливость – это высшая закономерность. Нет. Да, в какой-то степени. Потом это все упраздняется, потому что новая справедливость идет, новая истина идет, и доходит до истины Отца. А потом, идет горизонт следующий. Так, дорогие мои, когда мы говорим «не я, но Христос во мне», мы должны хорошо понимать это. Через 8.32 мы осуществляем, постепенно приближаемся к осуществлению Христа в нас. В нашем познании Христос должен войти. Значит, наше познание достиг до разума Спасителя. Это есть прекрасные слова доктора. Христово сознание. Христово переживание. Христово восприятие. О чем говорю? Христово восприятие самое дорогое, это слово дорогое. Христово восприятие, то есть наши глаза должны смотреть, как Христос смотрит. Это есть Христово восприятие. Восприятие глазами, ушами, обоняние. Мы что обоняем? Вы же знаете, что существует аромат Серафима, аромат Духа мудрости. Что это есть откровение их душевной жизни. Когда, потому что коренят всегда существует, дорогие. Когда Дух мудрости что-либо творит, рождает в аромате, красоте, музыке, добродетелях, его благословении и так. Все это расширяется и дифференциации. Это не то, что святое и все. Это святое в красоте, добродетели, сострадание. Мы всегда должны дифференцировать это состояние всех ангелов и так далее. Для того, чтобы приближаться к ангелу, это надо сейчас осуществить уровень Юпитера. А это не порабощает моему сознанию. Наоборот, это вдохновляет, энтузиазм. О, высочайший красота. А ну стремись, а ну ставь так ангелу. И ты уже постепенно начинаешь преодолевать развиваться. Стремление к истине рождается от восприятия ангела. Не иначе. Когда ты читаешь доктора, ты должен воспринять состояние доктора. Совершенное состояние бодхисаттвы. Тогда это влечет тебя. Всех привлеку к себе. Как? Без восприятия? Кто тебя допустит? Без осуществления той красоты, той мудрости, того совершенства? Никто, кто тебя допустит? Пожалуйста, возойди на солнце, а тебе ничего не останется. Потому что ты не соответствуешь того блеска, того мощи. Да? Все зависит от восприятия. Наш слух не воспринимает красоту девятой симфонии, а гармонию солнца, музыку солнца может воспринять? Нет. Что происходит? Перегорение. Как вот, вольт, 100 вольтов, да? А если 1000 вольтов пропустит, одна точка ничего не писается. Так же и душа. Душа должна окрепнуть. И между прочим, у Гёте очень хорошие слова ставят. Удивительные, да. Действительно. можно восхищаться Гёте в этом отношении. Гёте говорит, когда солнечные существа навещают тебя, ты должен соответствовать, чтобы не сгореть. Посмотрите, какие смелые слова нет. То есть, когда ты переживаешь, что пережить солнечный сушет, это значит, ты сам должен стоять на том уровне, чтобы от тебя не сгорело, чтобы все должно быть соответствовать. Да. Великие слова Павла мы должны правильно понимать. Это не порабощает нас Богу, а наоборот. Как раз наоборот создает условия бесконечных преодолевания всех эфемерных преград. Не я, но Христос во мне – это тот идеал, который мы осуществляем через восемь причин. Все дорогое.
Соляко, слово «покой». Верху...
Да?
Покой, слово «покой».
Да.
Верховный жрец сказал, если мы его оставим в покое, все примкнут к нему, и мы потеряем власть и города.
Да.
А Господь сказал, приготовьтесь и вы, тогда мы можем в покое покинуть это место. Это сила вертикального
жреца. Очень хорошо, что ты вспоминаешь. Здесь мы должны непременно ставить вопрос. Внутренний покой – это самое большое усилие, когда мы познаем истину. Истина в нас рождает покой от чего? От физических, от армянических сует. Это покой, это духовный покой, а это покой творческий покой. Я, знаете, вот какую тайну вам скажу. Эту тайну я сказал молодому поэту и одному художнику. Ну, а как всегда, они послушались меня. В чем заключается? Ты должен создать в душе покой, а это значит, ты откажись от тех дарований, которые у тебя есть, внешний дар. Если ты откажешься от этого, в душе концентрируется божественная сила и рождается у него святость. Они хотят рисовать литературически, они хотят создавать поэтические произведения и растрачивать ту музу, которая идет от Люцифера. А создав покой, это и самая большая культура души. Все великие художники, почему они были великими? Они ждали музу, они ждали вдохновения. Они не рисовали из специальных способностей к рисованию. Вот художник рисует неспособность. Он должен подождать. И подождать, когда муза придет. То есть вдохновение. То есть Святой Дух. Тогда он рисует гениальное. А сейчас, как это, не хочу это плохое слово сказать, но простите меня, вы простите, как панос. Хочет сказать, все, подожди, слушай, подожди. Собери все это вместе, не растрачивай на убивательские, не особо консолидированные способности рождают гениальные. Ну, Бетховен, на то и Бетховен, и Леонардо да Винчи, что они уже пришли. Великий покой принесли. Покой от сует, который растрачивается. А ты не растрачивай. Поэтому я одному человеку сказал так. Ты 8 часов рисуешь и 1 час читаешь, давай сделай наоборот. 8 часов читай, и 1 час на рисую 1 час. Нет, я это не могу. Потому это все вода, то, что он рисовал. А он очень способный человек, которому я сказал, очень способный. Это способность Люцифер себе забирать. Поэтому Люцифер против святости, против культуры души, против гениальной музы убирает все. А человек выживает, ну, как лимон выживет, ничего не ставит. Дорогие мои, у нас есть задача. Первая задача. Нести в душе все гениальные творения как свое собственное. Сколько раз я говорю нашим, никто не слушает. Они слушают, не пропускают, не слушают. Потом приходят опять на лекцию, потом опять то же самое. Надо стремиться к тому, чтобы все прекрасное, которое есть до нас, все это записать, не просто услышать, а записать в душе, чтобы душа носила. Мы должны нести все эти симфонии, совершенные симфонии, разумеется, не все. Потому что у Бетховена тоже есть много очень лишних звуков. Это есть осознание гениальных людей. То те, которые понимают гениальных людей, они понимают истинный сон. Потому что все гениальные люди творили из ничего, из свободы. Первое, это вписать свою душу как печать. Все гениальные творения. Поэтому надо очень много раз слушать. Никто не слушает моих слов. Что это? Второе. Также запечатать в душе произведение доктора. Не все, но есть такие, которые... Вот я вам скажу, и я нашим сказал, и вам тоже говорю. Мистерия Солнца, смерти, воскресенье, третья лекция, прочтите, где-то 28 раз. Значит, как печать. Вот эта лекция вы должны прочесть наизусть. Как это оформляется? Дефинно цель. В духовных мирах самое большое спасибо, скорее всего, за это. Потому что вы сделали через это огромный шаг вперед. Когда вы впишете в себе мистерию Солнца, смерти, воскрешения, третью лекцию, вторую лекцию, одиннадцатую лекцию, двенадцатую лекцию. Без глубокой работы, без эрудиции никто ничего не достигает. Исключено. Поверхность, дилетантизм, чревато дилетантскими коммерциями. Вы возьмите Леонардо да Винчи. В прошлой жизни он был в Египте освященный. Все эти великие переживания он переносит на полотнах. Великие переживания. Он очень много работал. Нам надо очень много работать, чтобы совершить. И принесли бы гениальные способности. Чтобы наши глаза были гениальными. Чтобы в глазах проникало бы зрение Спасителя. Поэтому это удивительные слова, когда говорится, что восприятие в органах восприятия должен воцариться способность Спасителя. Через органы восприятия мы свободу из ничего. Поэтому 6.35 это удивительные слова. Удивительные слова. В наших мыслях сознание Спасителя. То есть абсолютная свобода до Троицы. Значит, существует закономерность, детерминированное состояние, которое не мешает мне. Мы, если хотим преодолеть, должны преодолеть через 8 процедур. А для этого у нас есть все возможности. У нас есть бесконечная свобода и детерминированная закономерность. Перед свободой это ничто. Бесконечная свобода господствует над всем. На любом уровне Сын возвещается до Отца через познание, через вас. Сам говорит, как я воспринимаю, как я вижу, как я слышу, Он видит истину. По направлению истины, разумеется. Да, дорогие мои, вот. Самое главное, мы до 6 главы включительно дошли, и потом дальше мы пройдем до 10 главы, а потом дальше. Но везде одно и то же будет. Через 8.32 преодолевается всякий детерминизм, всякая закономерность, всякая справедливость. Ну, справедливость, что такое? 2, 4, 50, 500. А милосердие? Милосердие идет из бесконечности. Нет. Хорошо. Самое главное. Слава Павла, не я, но Христос во мне, осуществляется через 8.32 на всего. Все.
Спасибо.
Спасибо.